Благословен Господь, еще один вечер, и мы пред лицем Господа, и я верю, что Он видит, оценивает наши сердца, знает, с чем мы пришли, зачем мы пришли, и Он будет нам благословением, если нам нужна Его правда. Давайте мы встанем для молитвы. Господь милосердный, благословен Ты, Господи, благословено Твое имя. Мы благодарны Тебе сегодня вечером, что рука Твоя привела нас сюда. Ты дал нам на сердце, на разум, Господь, мысли, чтобы мы искали Твоей правды, чтобы мы нуждались в Твоем Слове. И сегодня мы блаженны, потому что милость Твоя над всеми ищущими Тебя от чистого сердца. Благослови сегодня нас, благослови это слово, прибудь с нами, дай нам от Духа Твоего пищу, и пусть славится и превозносится Твое святое имя. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь. Итак, 22 глава. Книги Откровения, последняя глава, которую мы разбираем. Давайте прочитаем немножко. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его по ту и другую сторону дерева жизни, 12 раз приносящее плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лице его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будет иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. И сказал мне, сии слова верны и истины, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Все гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Я, Иоанн, видел и слышал сие, когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, дабы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам, соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись. И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко, неправедный. Пусть еще делает неправду, нечистый, пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блажены те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам все в церквях. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышащему слово пророчества книги сей, если кто приложит, что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет, что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей, свидетельствующий сие говорит ей, гряду скоро, аминь. Егерь, иди, Господи Иисусе, благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Вот такая последняя глава. И я хочу начать не сначала, мы потом к началу вернемся, хочу сначала вот прочитать седьмой стих. «Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». И девятый стих. «Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам, соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись». Это особая книга, и по-особенному несколько раз Бог повторяет эту мысль, что нужно соблюдать эту книгу, и нужно, в общем-то, иметь очень большой страх, чтобы правильно ее соблюдать и правильно о ней говорить. Что ты не имеешь права ни добавить ничего, ни отнять ничего. Но Бог вместе с этим говорит об очень больших благословениях для этих людей. Интересно, что написано «Не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам, соблюдающим слова книги сей». Братья-пророки это те, которые соблюдают эту книгу, те, которым Бог открывает эту книгу. Они не только получают эти откровения, и вернее, только они могут соблюдать, исполнять эту книгу, потому что они получают откровения по этой книге. И это очень важно. Даже вот смотрите, если мы читаем 19 главу, опять примерно те же слова. Смотрите, 19 глава, 10 стих. Тоже ангел сказал ему: «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова, Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Вот дух пророчества, если... Есть у человека, ревнуйте о том, чтобы вам пророчествовать. Это Писание так говорит. И в данном случае книга Откровения – это как раз необходимость ревновать о том, чтобы пророчествовать, чтобы дух пророчества нашел на человека. И... Конечно же, мы с вами понимаем, что насколько это действительно блаженство для исполняющих свидетельство Иисусова и имеющих свидетельство Иисусова внутри себя, то, конечно же, мы с вами должны просто умолять Бога, чтобы вот этот дух пророчества посетил каждого из нас, чтобы Бог нам говорил, чтобы эти слова были живыми для нас, чтобы мы получали откровение. Если все, что я делаю, больше всего это то, чтобы заинтересовать вас на то, чтобы Бог начал открывать. Я уже заметил, вот так говоришь, говоришь несколько раз, потом Бог начинает открывать это другим людям. Вот. Поэтому, если ты хочешь понять эту книгу, то тебе нужно ревновать о духе пророчества. Тебе надо ревновать о том, чтобы пророчествовать, чтобы Бог говорил тебе лично. Это прекрасно, когда мы можем сказать, что я от самого Господа принял. Это значит, что ты и другим можешь передать. А если ты принял от кого-то из человеков, то ты никогда не передашь это другим так, как нужно. Вот. Даже на 5, на 1 градус отклонишься от истины, и уже малая закваска заквасит все тесто. Поэтому тебе нужно, вот как бы я это себе представляю, вот есть какое-то место, где спрятаны несметные сокровища. И Бог говорит: попроси у меня карту, как тебе туда дойти, до этих сокровищ. Я не сразу тебе дам, но я дам всякому, кто желает слышать мое слово, потому что любое откровение из книги Откровения, оно действительно несметное богатство, бездна, богатство премудрости и ведения всех тайн откровений Господа. Но мало кто это ценит, вот, чтобы стать таким мужем желаний, как Даниил, чтобы и времена понимать, и сроки понимать, и стоять на том месте, где Бог тебя хочет видеть. Я, когда начал получать откровения из этой книги, я немножко удивлялся, думаю: окей, книга о последнем времени, почему она была написана за 2000 лет до конца, больше даже 2000 лет, как к ней должны были относиться те люди, которые жили после апостолов, ведь она практически ничего им, по идее, не говорит, вот, она говорит о последнем времени, и... Конечно же, я считаю, что Бог вразумил меня, что эта книга, ну, имеет двойное предназначение. Она и для того, как человек будет развиваться, я не имею в виду, как ему стать духовным через книгу Откровения. Нет, есть как бы мини-судьба человека, когда, допустим, там, скажем, Антиох Епифан, его тоже Даниил называет антихристом, малым рогом, вот тот, который из царства Южного, который... свинью принес на жертвеннике в храме и поставил там идолов, ну, мерзость и запустение сделал на святом месте. Он тоже преобраз того антихриста, который придет в последнее время. И, знаете, по книге Откровения все святые пророки, они учились понимать Бога. Вот, допустим, очень много же людей, верующих, задаются вопросом: ну почему Бог так скудно отвечает, почему вот надо вымаливать, упрашивать Его, почему нельзя, допустим, распространить истину так, чтобы все ее знали, почему Бог не написал Библию по... как учебник по параграфам, вот это пойми, вот это, вот это, вот это, и чтобы человек мог развиваться. И когда начинают читать книгу Откровения, они начинают понимать весь план Бога, все его дела до самого конца. И, конечно же, это очень важно знать, потому что наша вера должна базироваться не на просто таком зомбировании. Если бы даже было написано, что Иона поглотил кита, я бы все равно поверил, и вот бьется головой в стену, я бы поверил, Бог не ошибается, Богу не нужна такая вера. Богу нужна настоящая, обоснованная, осмысленная вера, которая зыждется на истине, а не на зомбировании таком. Вот. Поэтому святые пророки, которым Бог открывал книгу Откровения, они очень хорошо понимали, что, зачем и почему Бог делает, чем это все закончится, как нужно это использовать для сиюминутной жизни. Они знали, что, допустим, ветхозаветные пророки прекрасно знали, что не им предназначается благодать Нового Завета. Они знали, что Он придет позже, что мы живем вот в это время, а Христос придет, когда Его время придет. Так и святые пророки новозаветные, они прекрасно знали, что, как говорил апостол Павел, будь то уже наступает день Христов, не верьте никому. Это он увещевал людей, которые не имели духа пророческого, не имели своего собственного слова. А было очень много людей, если у него есть дух пророчества, то он и знает и времена, и сроки, и как в Писании написано, что знамения природы вы умеете наблюдать, а лицемеры не знаете времени вашего посещения там, допустим. Поэтому нам, даже если бы мы не жили в последнее время, да, нам все равно надо было бы искать этот дух пророчества, чтобы Бог мог нам говорить через книгу Откровения, раскладывать все по местам. Вот мы сейчас закончим эту книгу и начнем по темам из книги Откровения, и вы увидите, как много там глубоких таких вещей, которые вот их просто так не расскажешь. Нужно, чтобы Бог их открывал, и человек тогда у него полная вера. Он прекрасно понимает Бога, почему Бог делает то или другое. Он прекрасно понимает время, в которое он живет, и много других вопросов. Вот, поэтому и в 19 главе ангел обращается и говорит о благословении людям, которые исполняют эту книгу. И в 22 он говорит о огромных благословениях для людей, которые эту книгу исполняют. Поэтому у нас есть возможность получить у Бога карту, как туда прийти, к этим благословениям, как стать человеком. Вот еще, смотрите, такой момент хочу прочитать. 22. Смотрите. 14 стиха. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами, а вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и злослужители, и всякий любящий и делающий неправду». Вот всякий любящий и делающий неправду, он не сможет войти воротами в этот город, он останется вне дверей. И еще одно место прочитаю, смотрите, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 10 стих. Даже с 8, 7. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взять из среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконие, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения так, что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверующие истины, но возлюбившие неправду. Опять то же самое, та же самая мысль. Вот смотрите. Тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. И 9 стих. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, знамениями и чудесами ложными. Вот кто-то придет, это не сам сатана, а кто-то, беззаконник такой придет, который по действию сатаны, его пришествие будет со всякими ложными чудесами и знамениями. И книга Откровения объясняет эту личность. Она говорит, что придет тот, которому сатана передаст всю свою власть, и силу, и престол, могущество, все свои способности он передаст этой личности. И тут так и сказано в 9 стихе, тот, которого пришествие по действию сатаны. То есть это не сам сатана придет на землю, а тот, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными, со всякой силой. Конечно, сатана ему передаст всю эту силу, и он будет, вот этот беззаконник, будет обольщать все народы на земле. Так вот, проблема в том, что есть любовь к истине, и действия и хотения тоже происходят по воле Божией. Не сам ты вдруг захотел, и любовь у тебя появилась к истине. Нет, это если Бог откроет, то никто не закроет. Но ты со своей стороны должен сделать определенные шаги, чтобы любовь к истине Бог как дар дал тебе, чтобы ты не смог больше без истины, чтобы ты страдал, что ты не все знаешь, не все понимаешь, что тебе нужен дух пророчества, что никто тебе не объяснит, так как Бог объяснит. И вот ты ходишь с этим, как Даниил, он где-то там вычитал, что время освобождения из вавилонского плена пришло, и вот он, царь, смотрит на него и говорит, что ты, Даниил, у тебя лицо такое мрачное. А он уже на своей волне, он уже знает, что время пришло, надо что-то делать, чтобы выходить из плена народу израильскому. Вот он начинает просить. Так точно и мы должны стать мужами желаний. И вот эта любовь к истине, она спасет нас, потому что не захотели принять любовь к истине. Хотя тут написано «любовь истины для своего спасения». Но мы понимаем, о чем речь, потому что следующий стих говорит, что они вместо истины возлюбили неправду. Они полюбили неправду. Всякий делающий и любящий неправду, Откровение говорит, 22 глава, они вне, они псы, чародеи, любодеи и все прочие лжецы, потому что они не полюбили правды. Вы знаете, я смотрю на верующих людей, не мне судить, но они знают всю правду. На самом деле ничего не знают, но ведут себя так, как будто они знают всю правду. Ничего не надо больше. Встал утром, помолился, под сень крови Христа попал. И потом в течение дня старайся что-то делать для Господа. вечером поблагодари Бога и ляжь спать, как праведник, и так день ото дня. Ну, какие-то вот для успокоения совести какие-то берутся параграфы Библии, там, скажем, носить косынку, будет читать, как церковь повинуется Христу, так жены должны во всем повиноваться своим мужьям, и будет тупить и не обращать внимания, потому что, ах, кто когда может исполнить такие вещи? А косынка – великое дело. И начинает демонстрировать, что вы безбожники, а я вот придерживаюсь Евангелия. Или другие всякие вещи, там, деторождение, прочее, прочее, всякие дела. И полностью выключается. Как сказал один епископ, муж пожаловался на свою жену, что она его не слушает. Он говорит, извини, брат, ничего не могу я ей предъявить. Одевается правильно, косынку носит, на собрание ходит. Детей рожает. Она выполняет все христианские нормы, какие положено. И мы не можем ей предъявить никаких претензий. Вот. И вы знаете, так вот люди и привыкли. А что еще надо для того, чтобы быть нормальным христианином, чтобы все другие посмотрели? Да, это христианочка, она вот так себя ведет, или он там проповедник, и там еще что-то. Но любовь к истине, я думаю, что вы, вот я разговаривал с одним человеком вот буквально пару дней назад и опять очень сильно поразился. И он сам спросил, во что я верю. Я начал ему говорить. И вот не поверите, без передыху зевает. Без передыху. Вот так вот весь, вот так вот весь. И на полслове жена что-то сказала. На полслове он, а, да, сейчас, ну ладно, давай, интересно, конечно, послушать это все, ну, когда-нибудь, может быть, и ходу. То есть, не знаю, вот мне кажется, что даже если человек совсем какую-то неправду, неправильно говорит что-то, я все равно потрачу очень много времени, чтобы понять его, чтобы вникнуть в эти слова. Все-таки я же не всезнающий. Вот. В любой церкви я могу находиться, и человек проповедует, и я его слушаю, полностью с ним не соглашаюсь, но получаю абсолютную пользу, потому что я возобновляю в себе правильную картину вещей. Он говорит, неправильную, я в ответ начинаю думать, приводить места Писания сам себе и получать очень большие благословения. Очень большие благословения. Но сатана так устроил, что многие люди вот боятся они всякой ереси, и поэтому подальше, подальше ото всего какой-то вот такой набор правил. И это очень большая беда, потому что из-за нелюбви к истине человек вот, окажется вне дверей. И вот книга Откровения, последняя глава, она предупреждает нас. Я хотел бы на это больше сделать ударение. И теперь давайте поговорим, о чем 22 глава говорит. Ну, во-первых, она говорит, как бы странно это ни звучало для многих людей, потому что многие говорят, что это тысячелетнее царство будет на небе. Ну, зачем на небе отделить тысячу лет поцарствовать 1000 лет, а потом всю вечность там царствовать. Нет в этом никакого смысла. Зачем воскреснут люди, которые уже давно на небе? Ясное дело, что они получат новые тела. Почему сказано, что они сойдут с неба вместе со Христом, и мы изменимся? Много-много мыслей, которые говорят о том, что эти события будут разворачиваться на земле. Зачем они на земле? Ну, в первую очередь, во исполнение пророчества, которых, ну, просто множество. Ветхий Завет настолько много. Вот когда ты заинтересуешься этой мыслью, да, о тысячелетнем царстве, и начнешь перечитывать пророков, да даже Пятикнижие Моисеева, есть очень много мест, такой отдельно вырванный стишок, но ты видишь, что он говорит о тысячелетнем царстве, потому что там в этом стихе Бог говорит, допустим, что все поклонятся пред Ним, или там, допустим, как Бог говорит Марии, да, что дам ему престол, Иисусу Христу престол отца его Давида. Да? Он же не говорит, что он будет царем, но подчеркивает, что он будет престол иметь отца своего Давида, то есть он физически будет царем над землей. Вот, он будет царствовать, и все народы придут и будут ходить на поклонение в Иерусалим. И все. И вот так вот читаешь Ветхий Завет и находишь, как сколько много вот таких вот мест о том, что Бог будет делать на земле. Вторая причина, почему будет тысячелетнее царство на земле, это, конечно же, союз физического с духовным. Вот есть же немало людей, которые становились духовными на земле. Но так устроен был мир и церковь, что только человек стал духовным, Бог посылает серп и срезает этот плод. Может, кто-то и живет там всю свою жизнь, там, скажем, как Иоанн, да, но их очень мало. Казалось бы, ну, зачем таких великих людей так рано забирать с земли? Иаков был еще совсем молодой, и Петр мог бы еще послужить для церкви, и Павел так нагло взяли, убили, и все. Созрел плод. Как сказал апостол Павел, время отшествия моего настало. Все. Я, говорит, хочу разрешиться. Мог бы, конечно, знаю, что полезен буду вам. Ну, время моего отшествия настало. Все. Бабай. Вот. Это удивительно все. Бог забирает их гораздо раньше, чем мог бы забрать, могли бы еще много посланий написать, пользы сделать. Вот. Но а уже готовит Бог на последнее время, это то, что Он завещал. Вот Он, допустим, Новый Завет, если мы читаем пророка Иезекииля, по-моему, да, вот завет, который я завещаю после тех дней, говорит Господь, вложу законы в сердца их. Он говорит о еврейском народе, потому что, ну, как-то верующие люди делят, они говорят, что церковь будет забрана с земли до великой скорби, а евреи останутся на великую скорбь, и они покаются, и будет пробуждение среди евреев, и все такое. На самом деле уже давно нет никакой разницы. Евреи, язычник, там, варвар, скиф, раб, свободный, женщина, мужчина – это одно новое создание во Христе Иисусе, и это все народ Божий. Поэтому, конечно же, евреи покаются, и будет массовое покаяние евреев, и будет гонение, и будет война против евреев. Но они будут частью тела Господня, частью церкви, все вместе они будут народом Божьим. Все вместе они будут вот этим, не тот иудей, кто по наружности таков, а тот иудей, кто внутренне таков. Он иудей, понимаете, если внутренне он такой. Вот они все объединятся, те, кто внутренне таков, и пройдут и через скорби, и придут к тысячелетнему царству, и будут царствовать со Христом. Поэтому в Ветхом В Завете много написано о том, что будет мир, как река, что перекуют мечи на орала, никто уже не будет воевать, что смерть удалится, и светило никакое не нужно будет, ночи там не будет. Светило, конечно же, не имеется в виду, что о, это точно другая земля, раз там не будет солнца и луны, там будет какой-то другой свет. Нет, это та же луна и то же солнце будет светить в тысячелетнем царстве в физическом мире. Но в духовном смысле слова Писание говорит, не будет нужды, чтобы кто учил уже. Каждый будет научен Господом. Это, опять же таки, пророчество, понимаете, Бога о том, что будет на земле. И мы понимаем, что Богу нужно показать людей духовных, объединенных в одно тело и живущих в физическом теле. Вот как бы примирить земное и небесное, соединить их и сделать так, чтобы царствие Бога было на земле таким, какое оно на небе. И он это сделает в тысячелетнем царстве. До сих пор мы это не видим, потому что те, которые достигают этой высоты, они как индивидуумы. Где-то в духовном мире, может, они соединяются с другими людьми, но чаще всего их под серп всех они посеяли и уходят. А в конце времен Бог явит свою славу на земле. Я часто говорю, что молитва «Отче наш» не останется без воздаяния. Очень много людей с надеждой, с верой терпеливо повторяли эти слова. «Да приди царствие твое, да будет воля твоя на земле так, как она на небе». Это Христос оставил для того, чтобы, вы помните, как в книге Откровения написано, что в этих чашах, которые выливаются на землю, что в них там, в этих чашах, в них суть молитвы святых. Понимаете, молитвы святых людей в этих чашах. То есть они собираются потихоньку, и потом их выливают на землю. Когда выльет на землю эту чашу, конечно же, земля, как написано в Писании, наполнится славой Божией. И всякая плоть увидит явление Его. Вот. Мы должны это понимать, что это просто невероятно удивительнейшее время будет. Все так быстро будет меняться, все так будет, к чему привыкли люди, рушиться. И мы должны быть готовы к этому и точно знать, и что нам нужно, и каким нам нужно быть, чтобы войти в город воротами, и что говорить другим людям, потому что по мере приближения этого времени мы выйдем для того, чтобы пророчествовать земле, пророчествовать людям. И, конечно же, это пророчество... Вообще к пророчеству неправильное отношение. Вот Писание говорит, что нужно пророчествовать по мере веры. Многие люди пророчествуют, и они как? Они стараются... Так говорит Господь, я об этом не думаю, тра-та-та-та-та-та-та, несет какую-то информацию, и это не от меня, это от Господа, я, мой ум за этим не следует, я даже не знаю, что я говорю и не помню, и разные-разные такие понятия пророчества. На самом деле это не так. Пророчествует по мере веры, это не то, что вот у меня мало веры, и я не скажу там какую-то, Бог мне открыл, но у меня такое состояние, что я боюсь, а вдруг это нет Господа, а вдруг там что-то такое. Это не об этом. Сколько тебе Бог открыл, положил в тебя слово своего, столько ты можешь и сказать. Божьего Слова. Ты не можешь сказать больше того, чем Бог тебе лично открыл. Поэтому нам нужно знать как можно больше, чтобы людям рассказывать, пророчествовать людям столько, сколько им нужно будет для полного сервиса, а не так, что какие-то туманы будем напускать людям, говорить что-то, а на самом деле это самое... Ничего ясного и понятного нету. Какие у вас еще есть вопросы из этой 22 главы? Есть какие-то вопросы? Если нету, то я буду продолжать. Нету, как всегда. Окей. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца». Знаете, истина делает человека свободным. Чтобы познать истину, нужно пребывать в Его Слове. Давай.
Там 22, 14 стих, войти в город воротами.
Угу.
Это город, который на небе? Если мы говорим о тысячелетнем царстве, это призыв войти в этот город, да? То есть еще это, или это вот тысячелетнее царство наступило, и вот сейчас исполняющие... войдут в этот город, а те, не исполняющие, не войдут в этот город, который на земле, как мы говорили.
Абсолютно верно. Это не значит, что вот город спустился, и все, которые воскресли, все заперли на замок, и больше никто туда войти не может. Нет, он для того и спустился, чтобы привлечь внимание людей, и чтобы... люди по-прежнему могли входить в этот город. Что значит войти в город воротами? Есть 12 разновидностей. И эти ворота все из цельного жемчуга. То есть каждый из нас имеет какие-то определенные наклонности. и слабости, и плюсы, и минусы. Так вот, если мы, наши минусы превратим в плюсы, то есть сделаем это драгоценным, мы войдем в наши ворота, потому что трое ворот с севера, трое с юга, и каждый человек идет в свои ворота, потому что у него свои, если ты нашел эту драгоценность, да, если ты ее выкопал и приобрел эту драгоценность, вот ты сам как драгоценность идешь в свои ворота и заходишь в этот город воротами. Вот, потому что если мы говорим о Царстве Бога, как, скажем, просто церковь на земле, да, то там можно перелезть через забор, да, там тот, кто перелазит через забор, тот вор и разбойник, да, узкими вратами войди туда, и, пажить там найдешь, и жизнь там найдешь, выйдешь, и будешь других кормить, но некоторые перелазят туда через забор в духовную сферу. Разные колдуны, там звездочеты, маги всякие и лживые такие христианские проповедники, которые, я знаю проповедника, который собирает большие толпы. И вера у него такая, он говорит, сейчас Бог исцелит этого человека. Берет, допустим, ребенка там глухонемого и выводит его на сцену и кричит толпе, что он не может не исцелить. Он исцелит обязательно, он любит людей, он живой Бог. Мы вот сейчас продемонстрируем, что он живой Бог. И вынуждает Бога делать определенные вещи. Просто вынуждает. И потом он скажет, не твоим ли именем многие чудеса были у меня. На самом деле он не знает, что он делает. Вот. Там можно перелезть через забор. И можно пользоваться духовными вещами. И Валаам один из примеров, как он перелазил через забор. Не хочет Бог, а может быть вот так обойти это, может так обойти. Ну и допрыгался. Вот. Так и многие люди на сегодняшний день. Но уже туда, в тысячелетнее царство, никто нечистый туда не войдет. Невозможно там находиться, все они вне, чародеи, любодеи. Итак, там ангел, у которого золотой жезл, и все измеряется с золотым жезлом. То есть имеется в виду все по высшему стандарту. Драгоценным золотым жезлом меряется все в этом городе. И каждый человек тоже меряется. Вот он приходит, если ты действительно имеешь драгоценность в себе, добро пожаловать через свои ворота, через свою жизнь, ты заходишь в этот город воротами. Понятно? Есть еще какие-то вопросы? Много может быть вопросов, уважаемые. Сейчас я тогда вам вопросы буду задавать, чтобы вы не были такими нерадивыми. Вот какой стих возьмем. Да, я есть корень и потомок Давида, звезда светлая утренняя. Звезда светлая утренняя, знаете, что это? Люцифер. Светлая утренняя звезда. Взяли, назвали его звездой утренней. И не стесняются даже. Давайте разберем. Я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Видите, опять слова пророчества книги сей. Если кто приложит к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что-то от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. О ком идет речь? Вот если есть у тебя пророчество, пророчествуй по мере веры, которую Бог тебе уделил. Не иди выше того, чего тебе Бог не открыл. Если ты пытаешься, не имеется в виду разъяснять какой-то момент этой книги, да? Имеется в виду, если ты, не имея пророчества, куда-то направляешь людей в неправильную сторону. Добавляешь или убавляешь. Поэтому хочешь много иметь пророчества, молись о том, чтобы пророчествовать. Ищи этого, нуждайся этого. Это же так прекрасно знать истину глобального масштаба, божественную истину, тот, который сотворил все мироздание, высочайший разум, высочайший Бог настоящий, понять его, понять, что он хочет, что он делает, что будет происходить, это же так прекрасно. И Бог говорит, что никто не заблудится, идя этим путем. Это будет широкая дорога. В этом смысле она будет широкая, свободная дорога, если ты действительно нуждаешься. Да, на сегодняшний день хиник пшеницы за динарий продолжается. Это бывает целый день нужно работать на то, чтобы получить это питание на один день. Что дай нам хлеба на этот день, дай нам хлеба, дай нам хлеба. Но блажен, кто на это работает. Это можно и, как говорится, иметь Бога в разуме, с каждым разом больше и больше и больше, что Господь, я не понимаю, я многого не знаю, я хотел бы знать, чтобы мне можно было пророчествовать по мере веры. Вот дай мне слово для моей веры, чтобы вера моя утверждалась не на словах возгордившихся, а действительно на силе Твоей. Яви мне Твою правду, яви мне Твой свет, Господь. И можно целый день ходить и быть заполненным этой мыслью. Вот. И вы знаете, недолго, как только духовный мир увидит, что ты серьезно за это взялся, так начинается вот это явление. Там где-то Бог капнул, там капнул, там... Утром проснулся и не помню, что этот Дух Божий меня там шевелил, молился я там на языках, что-то он мне говорил. ничего не помню, но вдруг начинаю понимать, что вот это я не понимал, а тут я понимаю. Даже откровения не было. Значит, он где-то ночью пришел, пока я спал, и, как говорит Писание, когда я, как-то так написано, помню, у нас в семье была такая вышивка, знаете, раньше вышивали, мать вышила буквы. Вот забыл я уже, когда я сплю, дух мой бодрствует. И вот я с самого детства это натыкался на этот текст, на стенке он висел у нас, и уже забыл его, как он, надо найти в Писании. Не этот. Я сплю, а дух мой бодрствует, что-то вот такое. Что-что?
Я сплю, а сердце мое бодрствует.
Нет, дух мой бодрствует. Какой-то псалом это был. Вот. И это действительно так. Мужу желаний Бог и во сне откроет, и наяву придет, и расскажет, и объяснит. Никогда всякий просящий у него хлеба не получит камень. Мы должны это знать. Поэтому сегодня моя агитация на то, чтобы вы все-таки сказали внутри себя: мне надо пророчествовать, мне нужно пророчествовать по мере веры. А я ничего не могу пророчествовать, потому что веры у меня нету. Слова у меня такого, которое, ну, для меня лично слово есть, а чтобы это слово выпустить в атмосферу, у меня нету такого слова, власти этого слова, чтобы можно было пророчествовать и другим людям. Вот. А книга Откровения, благословение книги Откровений – это те, которые понимают, исполняют, и это только дух пророчества, потому что это книга пророческая, которую мы должны выполнить. Но есть еще какие-то мысли, вопросы?
Мы как-то разбирали, чтобы, ну, как бы, на всякую похвалу там, или чтобы моментально реагировать. И вот я заметила, ну, даже здесь, в Откровении, когда Иоанн хотел поклониться ангелу, он сказал: смотри, не поклоняйся, я сослужитель. И я вот начала замечать, вот как Иисус ушел, и как ученикам разные ситуации такие были, они моментально реагировали на вот это, они сразу говорили: не делайте это, и одежды рвали моментально. У меня еще нету такой реакции, если кто-то похвалил и доходит, например, на следующий день, что тебе похвалили, это, а надо вот моментально на это реагировать, как бы отвергать это. И
вот смотри, Лариса, люди недооценивают этих вещей. Как вы можете веровать, если вы славу друг от друга принимаете, а славы единого не ищете? Это взаимосвязано. Как только ты славу себе принимаешь, значит, ты автоматически славы единому не ищешь. Вот разве это секрет, что Бог бесславится сегодня в мире? Что очень много позору конкретного, что христиане ничего не могут сделать, ничего не могут сказать. Какой-то колдун, там я это самое смотрел на интернете, вроде он какой-то там христианин, не христианин, трудно что-то за него говорить. Но представьте себе, он говорит, что война там будет на Украине, там, что там все вот это вот рассказывает. Да. А кто из христиан когда-то что-то сказал? Вот сейчас все молятся, молятся, пост и все, и это самое... Сегодня смотрел, как один пастор там все разбомбили вокруг церкви, а церковь целая стоит, ну, ихняя. И это самое... Ну да, Бог наш силен, Бог сохранил церковь и все такое, но мне кажется, лучше бы церковь завалили, чем людей, частные дома там побили так, что камни только одни валяются. Вот. Если она пустая там стояла, то, мне кажется, лучше бы туда попал бы снаряд. Вот. Ну, мы можем, конечно, кричать, Бог наш велик, Он сохранил наше здание, нам будет где собираться. Люди сейчас умные, они не наивные, они все логически сопоставляют и криво ухмыляются от такого Бога. Вот. И Бог бесславится, действительно бесславится. А кого это волнует? Слава себе, пожалуйста, все, чтобы за меня думали хорошо, чтобы за меня говорили хорошо. Поэтому где пророчество? Веры нету и пророчества нету. Вот, потому что я же еще раз говорю, не интересует слава Божья. Люди даже не понимают, что то, что ты называешь славой Божьей и демонстрируешь там какую-то наивность, там рассказываешь, как твой Бог, какой он великий, а на самом деле ничего за этими словами нету. Что ты просто усиляешь бесславие Божие, и все, а не прославляешь его. И это ужасная проблема. Я согласен, Лариса, с тобой, что они моментально, ну, как бы выскакивали в народ, рвали на себе одежду. То есть с этими вещами нельзя мириться ни секунды. Потому что оно так затягивает, так заманивает. Вот реально настоящая церковь, как она должна быть устроена, как она, по крайней мере, будет устроена. Если такие огромные светила, как Павел и Аполлос, один насаждал, другой поливал, вот слово «насаждал» – это начало, проповедовал начало, начинал работу с людьми, а другой уже подхватывал и эту работу, значит, продолжал дальше. И каждый в своем уделе. То тем более мы, мелкие сошки, не должно быть вот, ну, что все сводится к пастырю, пастырь, ну, как бы, вот он ведет стадо, и это такое представление нарисовалось. Пастырь у нас Христос. Мы подпасынки, и поэтому мы, ну, хоть и называемся пастырями, мы должны понимать, что наибольшая скромность, наибольшая простота. Вот любые проявления, вот даже, ну, взялись в нерегистрированной церкви, значит, служителя обязательно называют там брат Михаил, а все остальные Михаилы просто, или Мишка. Вот. У баптистов, и сейчас пятидесятники на это перешли, значит, обязательно по имени и отчеству. Вот уже второй, вот сейчас мы делали два этих самых заручения, и звонят и спрашивают, а как отчество? Что это неправильно, не по отчеству, надо по отчеству называть, потому что, ну, так положено. И вот такие вот, казалось бы, мелкие вещи. Мы – это те, которые с именем, отчеством, а вы – это те, которые серые мыши, знайте свое место. Вот. И все это накладывается, наслояется в церкви. И как вы можете веровать, когда вы ищете вот этого? Вы должны искать любыми усилиями. Ну, не должно быть интереса у человека к какому-то служению, которое ему Бог не открывает. Оно не должно его интересовать, потому что служение – это просто рабство людям. Это чем больше ты чувствуешь себя меньше в своем, ну, как бы, своем «я», тем больше твое служение. Поэтому, конечно же, вся эта зараза должна выгореть в нас. Мы должны возненавидеть эти вещи настолько, потому что они молниеносно прививаются. Вот как Лариса сказала, что не успели сказать, и оно уже раз зацепилось, и дьявол как? Ему надо как бы закинуть крючок. И уже он тебя поймал на этот крючок, и будет со всех сторон тебя. Ах, какой ты! Я это уже рассказывал, я не забуду это. Ну, меня вызвали в КГБ, короче. Вызвали в КГБ, и я там одного отсидел 10 лет. Я думаю, ну, надо посоветоваться с ним, как себя вести. И он, старый этот, закаленный зэк, он говорит, они будут тебя сканировать, искать твои слабые места, за что тебя можно зацепить. Они, говорит, будут тебя хвалить. Они будут разные такие подходы делать, всякие, чтобы... И говорит, если он один, значит, он записывает все. Если они вдвоем, значит, один, ну, у них шаблоны, книги у них там, как раскручивать человека, и один задает вопросы, другой сидит, слушает и смотрит. Они очень хорошо разбираясь в мимике, как человек реагирует, все. И вот они пришли домой ко мне. Пришли домой, и, значит... А как раз мода была, все вот эти книги на базаре покупать, всякие там Анжелики, Оля она покупала всяких там этих, весь шкаф заполнил. Они так, о, мы видим, говорит, ты особенный верующий, ты умный, сразу видно, что ты начитанный, образованный, а другой сидит стеклянный у него глаза. Я все понимаю, что они меня ловят. И только, не знаю, через какое время я поймал себя на том, что у меня улыбка до ушей. Вот, что нашли подход, нашли, как говорится, как, за что, и он одно, другое, третье, пятое, и я сам не заметил, когда я уже расплылся, как этот самый. И все, они наверняка там отметили, этот парень ловится на это, на это. Поэтому я знаю, что это очень страшное явление, одно из сильнейших оружий сатаны. И нам надо сделать все, чтобы вынести из церкви, практически это надо брать бич и бичом выжигать это все, выкорчевывать, чтобы самое главное, чтобы вот, говорит, обидно, конечно, сказали братья, что тот, кто проповедник, кто рожает всех детей, он как кандидат на служителя. У меня родилось 9 детей, я проповедник, они меня даже диакона не дали. Не буду я в эту церковь больше ходить. Значит, он готов и детей рожать, и вот дай ему диакона. И человек не виноват, виноваты те, которые это раскрутили, поставили это так, что это особый почет, особое положение, особые какие-то привилегии там есть. И это страшно. Как только Бог придет, конечно же, мы будем это изничтожать скромностью, абсолютной простотой на всех уровнях и рассосредоточение служений. Этот занимается хлебопреломлением, не получает откровения, иди отдыхай, ищи другое себе служение. Значит, другой занимает его место. Этот занимается семьей, этот занимается общей организацией и миллионов вопросов, на которые нужно помазание. И человек, если он хочет, вот его помазывают, и он хочет служить Богу, то он ищет откровения на свое служение, он ищет ответы, чтобы можно было делать эту работу. А вот это позволит церкви иметь веру, иметь слово от Бога, которое уже будет лечить других людей в этом мире. Поэтому нам нужно об этом думать и просто полюбить кротость, скромность, простоту, вот, чтобы стало противно принимать славу от людей. Просто противно. Вот. И тогда сразу резкая реакция будет, потому что прославляющих будет, подражающих, всяких подхалимов, всякого рода прихлебатые. Их надо просто огнем выжигать, потому что они как засядут, как заведут свою систему, и многих ловят. И проще простого сатане. Как лишить человека, чтобы он получал веру, чтобы он получал слово? Да закрутил какую-нибудь лесть, какую-нибудь вот эту превосходство над другими людьми, желание. Да, человек – существо социальное, ему надо как-то выделиться, как-то от чего-то добиться, какой-то карьерный рост. Если в мире он ничего не находит, он пытается в церкви как-то это осуществить. Но в Доме Божьем наоборот должно быть. Если хочешь быть всем рабом, пожалуйста. Не хочешь, значит, лучше туда не иди, потому что скоро бич будет, и всех этих лжецов Бог будет отправлять без ничего. Есть еще что-то у вас? Ребята, у вас есть вопросы там на галерке? Все трое в туалет ходите, да? Наверное, много это, газированной воды пьете. По очереди один вышел, следующий. Что вы там? Это самое. Я вот старый и терплю, а вы молодые и бегаете туда-сюда. Тяжело сидеть на собрании, да? Скучно. Ничего. Скоро мы покажем настоящий интерес к Богу, к Его Слову. И вы увидите, что красота Божья, она вожделение всего. Может, вы уже сильно по-русски-то и не понимаете, что я говорю, но хотелось бы, чтобы из ваших уст тоже Бог создал свое царство. Вот. Но это уже как кому Бог открывает, тому открывает. Ничего не сделаешь с этим. Хорошо, если больше ничего нету, то помолимся и будем заканчивать сегодня. Господь наш и Бог наш, благодарим Тебя, благодарим Твое великое славное имя, Господь. Оно есть самое отрадное, что может быть в жизни. Будь нашим Господом и хозяином, и пусть все наше смирится перед Твоим величием, Твоей правдой, Твоей простотой, Твоей искренностью, Твоим нелицемерием, Господь всемогущий, чтобы мы могли подражать Тебе, искать Тебя в наших характерах, в наших словах, в наших глазах, делах, Господь. Пусть святится имя Твое, пусть придет Твое царство, пусть будет Твоя воля на все и во всем. Слава Тебе, Господь, и честь Тебе, и поклонение. Аминь.